Или безмолвная тишина, в которой говорит Бог. А Бог говорит чистыми мыслями, понимаете? Бог говорит чистым смыслом. Когда Бог открывает вещи, а Он открывает их просто. А человек уже их уже оформляет некие слова, но при этом они сохраняют свою простую, простую суть.
Достаточно сложно представить себе, как
мысль Адама. Ну почему? Представить себе можно. Вот, но здесь нужно просто понимать, что этот поток мыслей нужно отказаться не ради разрушения сознания, как делают, например, буддисты, да? Ведь идеи, ведь буддисты тоже это понимают. Они знают, что и буддисты, и индуисты знают, что поток мыслей нужно остановить. Они правы. Они понимают, что истинной реальности не коснешься, если ты будешь непрерывно в потоке мыслей находиться. Но в чем их ошибка? Они истинную реальность ищут в самом человеке, понимаете? А ее надо искать в Боге, понимаете? Вот маленькая ошибочка ломает абсолютно все, понимаете? В одном случае человек зацикливается на себе, начинает пожирать себя и неизбежно распадается. Он впадает в как раз распад сознания и все, в нирвану, который для нас называется адом. А христианин же должен наоборот прийти в безмолвие услышать слово Бога, понимаете? Молчать нужно не просто как бы для самоцель, а молчать нужно, чтобы слушать, чтобы научиться послушанию, то есть слушанию слова Бога. Живого, который говорит человек.
Спросить можно?
Как этому научиться?
Макарий Великого очень подробно. Большое гласительное слово. Большое гласительное слово Макария Великого, у него так называется.
Некоторые молчат, а находятся в тяжелых плаких
мыслях. Нет, молчание имеется внутреннее молчание. Я не про, не, молчание внешнее, оно может им помочь, а может не помочь, кстати говоря. На самом деле бывают люди, которые молчат духом, а при этом говорят словами. Кстати, их слова не самые глубокие при этом. Например, Силуан Афонский говорил, что Иоанн Кронштадтский, наш покровитель, он, хотя очень много говорил, но никогда не терял духовного молчания. Потому что он говорил слова Божьи, понимаете? Пророки, например, они пребывали в молчании, в тишине. И передавали поэтому четко слова Божьи, понимаете? И дальше... Он говорит, Макарий Великий, ты должен, вот, когда ты все это сделаешь, ты же сам себя хочешь спасти, говорит он, дальше что должен? Ты должен спуститься на самое дно, и там ты найдешь змея, которого Бог создал, дракона, то есть, да, которого Бог создал, чтобы издеваться над ним. И дракон – гордыня, соединенная с дьяволом. Ну, естественно, да, потому что гордыня, она делает всегда синергию, сотрудничество с сатаной. Ты должен что сделать? Ты должен убить гордыню. Дьявола убить бессмертно, подчеркивает Макарий Великий. И тогда рядом ты даешь свою умершую душу. А ее тогда должен воскресить. Вот если ты это сам сделать не можешь, то обращайся к Богу, чтобы Он вместе с Ним пройти этим путем. Чтобы Он в тебе это делал, понимаешь? Говорит Макарий. Потому что все разговоры про самоспасение, они на самом деле вот на этом ломаются, понимаете? Вот легко формально там не делать чего-то там, да? Ну так чистетишь там. Как я формально, например, могу соблюсти, например, 10 заповедей? Ну, я стану священником, да? Я там запрусь в затворы в каком-нибудь в храмике, да? В храме, чтобы там воскресный день почитать. Вот, я буду почитать Бога, не просить имя Бога в суе, там, не кланяться идолам, в каждом субботу воскресенье служить службу Божию, так? Там молиться за родителей, почитая таким образом, там, да, не убивать, конечно, потому что некого убивать, не прелюбодействовать за отсутствие того, с кем прелюбодействовать, там, не воровать, понятно, потому что не у кого воровать, кроме как самого себя, там, да, не усвятить, потому что молчать некому, даже при всем своем желании усвятить, не завидовать, потому что, опять-таки, ничего другого не видишь. Вот, то есть формально, внешне, здесь заповедь выполнимы, да, то есть забрись такой, там, не знаю, в казематике кого-нибудь, и все. Но внутренне вот этой дороги ты не пройдешь, понимаете, сам по себе. Это очень важный момент, что вот этот путь, он предстоит человеку, чтобы его нужно пробиться, пройти до конца. А иначе ничего не получится, понимаете? А его надо пройти. И его надо начать, хотя бы начать, потому что если ты его сейчас не начнешь, ты его в вечности начнешь. Святой Авва Дорофей говорит, что если ты сейчас не начнешь бороться со страстями, эти страсти тебя в вечности уничтожат. Ну, понятно, да, почему? Потому что они тебя разложат, сгноят. Если начнешь и будешь в этом упорствовать, то Господь даст тебе силы в вечности с ними справиться. Итак, нет, слово «стараться» не надо.
А может, получается,
русское слово «стараться» в русском языке означает Ну, я так и быть, может быть, пальчиком пошевелю, по большому одолжению. Вот. Но больше ничего делать не буду. Да. Знаете, вот так известно, там, если ты просишь человека о чем-то, и говори, он говорит, я постараюсь, это значит, он ничего не сделает. Ну, давно известно, знаете, сами.
Христианин соединяется с Богом через, получается, через свое внутреннее, через...
Через сердце, да.
Через себя, через человека,
да.
Через свою природу.
Сердце просто это духовный орган для познания Бога, понимаете? Духовные глаза, чтобы видеть Бога. Но опять-таки через сердце, но не в сердце. Понятно? Сердце – средство, но не цель.
Это как, получается, как выход.
Да, это выход.
Проход,
да.
Выход.
Центр. Угу. Настоящий храм Бога. Духовный Иерусалим. Итак, и дальше Давид говорит, все к тебе, все у тебя устремляют свою надежду, чтобы ты дал им пищу в благое время. То есть все существа от тебя надеются получить пищу в благое время. Это и нам, кстати говоря, даже по сути нашего разговора, надежда какая-то у нас должна быть на победу над страстями. Все мы должны к тебе чаять, к Богу чаять, чтобы получить от тебя пищу нам нужную, да, в то время, которое благо. Когда подаешь ты им, то они собирают. Когда ты открываешь руку, то все насыщается благами. Когда же отворачиваешь ты лицо твое, то они приходят в смятение. Когда Бог отворачивает какого-то существа свое лицо, то оно приходит в смятение. Ты отнимаешь дух их, и они исчезают. И в прах свой возвращаются. И все животные умирают, когда ты отнимаешь у них свой дух, отнимаешь у них их смертную душу, и это их жизнь, они возвращаются в пыль, с которой они взяты. А? Они еще, их душа растворяется в этом мире, и все, из которого они взяты. Ну все, они исчезают. Все.
Начало старения, это есть отнятие духа? Или как понять?
Ну да.
Начало отнятия духа.
Угу. Вот. Но касается, кстати, это не только человека, не только животных, но и на людей. Как до пришествия Господа, которых душа, хотя и не исчезала, но уходила тоже в прах. Понимаете, да? В землю, в подземье. Ты пошлешь духа твоего, дальше великая нам надежда, да? И все будет воссоздано. И ты обновишь лицо земли. То есть ты вновь пошлешь дух, животворящего своего духа на землю, и все будет воссоздано, и ты обновишь лицо земли. Вот интересный порядок. Сначала ты пошлешь своего духа, да? Духа жизни. Когда это произошло? В день Пятидесятницы. И все будет воссоздано. Происходит процесс воссоздания сейчас. Церковь – это то, что воссоздает творение. И затем ты обновляешь лицо земли. В день воскресения Дух Животворящий, Дух Святой преобразит все творение и воскресит и небо, и землю. То, что, о чем вы спрашивали. Да? Вот эта живая сила Духа Святого, она обновит все, преобразит. Так что все будет воссоздано. Все существа будут восстановлены, все люди воскреснут во плоти. Только грешники, их дух не будет восстановлен из-за того, что их воля не захотела. Они будут брошены в вечный огонь. Мы не знаем, где, Писание не говорит там где, и мы знаем, что будет озеро огненное, горящее огнем и серым. Итак, и дальше, вот как раз с надеждой на этого всеобщего восстановления Давид восклицает, пусть будет слава Господня вечно. То есть пусть слава Господа проходит сквозь все века. То есть, слава Богу, будет явлена в конце, наиболее явно, да, она вспыхнет, как пламя такое. Но она и сейчас продолжается. Недаром мы поем на литургии, пусть будет имя Господа благословлено и отныне, и до вечности. То есть, слава Богу продолжается, то есть, великий гимн слава Богу звучит и сейчас. Но вспыхнет он, как пламя, в самом конце времен, когда Дух Святой обновит все творение, оживит всех мертвецов, преобразит весь мир. Господь будет веселиться от делах своих. Господь вначале веселился, когда сотворил мир. Видели, мы читали, помните, что премудрость ликовала перед лицом Отца, когда творил мир. И Бог, когда закончил творить мир, что Он сказал? Все очень хорошо. И вот когда закончится весь мир, Он скажет, и сейчас тоже все очень хорошо. Все те, кто захотели, вошли в мою славу, и я прославил их. Я буду веселиться о своих делах, которые я воссоздам. То есть заметьте, да, что Бог, он веселится, Бог это не безразличный какой-то, да, дедушка она была там, или не безразличный механизм. Это торжествующий Бог, который, которому нравится творить, которому, который, видите, художник, и который сам восторгается собственным творением, понимаете, который любуется тем, что он создал. А он будет веселиться о делах своих. Он сейчас же, он взирает на землю, делает ее трястись, и стрясается она. Прикасается к горам, и они дымятся. В конце Господь будет торжествовать, но пока он бывает в гневе. Потому что есть два типа существ во Вселенной, которые, в отличие от быков, львов, солнца, морей и так далее, непокорны к Творцу. Да, это кто?
Сатана и человек.
Это, да, демоны и люди. Вот. И поэтому Господь смотрит на землю, и она трясется. Землетрясение. Господь в гневе посмотрит на место, землетрясение начинается, цунами поднимается от ярости Бога. Мы это видели, да? Сейчас происходит в наших глазах вот эти явления гнева Божия, которое обрушивается на грешников, на беззаконников. Он касается к горам, и они дымятся. То есть, когда Господь только коснется, понимаете, прикасается к горам, и они начинают плавиться. Кто был на Синае, видел, насколько оплавлен весь полуостров. Весь полуостров сверху оплавлен. Идите, посмотрите. Там кратеров нет, а гора оплавленная. Представляете? Вот. Потому что так и произошло. Господь прикоснулся к горе, она задымилась. И когда я вижу тому проявление вот этой правосудной мощи Бога, Давид говорит, я буду воспою Господу в жизни моей, буду петь Богу моему до тех пор, пока я существую. Пусть будет сладостно перед ним беседа моя. Я же буду веселиться о Господе. Давид говорит, я посмотрел на все. И что я понял? Он сказал, что я буду петь Господу в моей жизни. Я должен сделать жизнь чем? Песней. Представление о жизни как песни, это глубокая мысль Давида. Он говорит, что моя жизнь должна быть сама по себе песней. Песней гимном Богу, животворящим. Бог, который оживляет, преображает человека, и в котором реализуется его слава. Как говорил блаженный Августин, десятиструнный псалтирь должен быть где у нас? Сердце. Потому что должно быть 10 струн настроенных. Каких 10 струн? 10 заповедей, которые должны играть в сердце человека. Понимаете? Опять-таки, заметьте, заповедь это не нудная обязанность, так? Это струны для исполнения гимна, понимаете? Это тоже очень важно, что заповедь это красивая, изящная вещь. Вот, чтобы это понять, нужно прочитать внимательно 118-й псалом, где посмотреть, как там Давид любуется заповедями, да? Он ими наслаждается, как, не знаю, как наслаждается вкусным вином, там, драгоценным, да, там, из подвалов каких-то. Он просто смакует заповеди Бога. Это, кстати, очень правильный подход, понимаете? Подход к жизни, как к песне. И поэтому сказано подословно, «Воспою Господу жизнь мою, буду, дословно, буду брицать перед Господом моим, перед Богом моим, до тех пор, пока я существую. Я буду играть перед Ним в своем сердце, до тех пор, пока я существую». Опять-таки, понятно? Он состоит задание. Всегда, что бы ни происходило, я буду играть для Бога. Я буду играть перед Его лицом. Пока я только существую. Сколько бы мое существование не существовало, не продолжалось, я буду Ему петь. И в другом псалме Давид говорит, я буду вечно петь Господу в стране живых. Понятно, да, что такое страна живых? Страна, где никогда люди не умирают. Где царит вечное бессмертие. И там я буду тоже петь Богу в вечности. И пусть, и при этом я хочу, чтобы моя беседа ему была приятна. Чтобы моя песня была для него услаждением, для его ушей. Чтобы ему нравилась эта песня. Вот, знаете, там влюбленный серенаду поет он для своих возлюбленных. А вот Давид поет песню для вечного возлюбленного Бога. Вы когда-нибудь это пробовали? Попробуйте спеть для него самого, понимаете? Для Бога, который все видит. Перед всевидящим Богом просто прославьте его, забывши о себе. Поучитесь этому Давида. Вы увидите, насколько это прекрасное ощущение. Петь для живого Бога в стране живущих. Я же буду веселиться о Господе. Я буду петь ему и в нем исчерпать источник веселья. Не в гулянке, не в пьянке, как многие, да, гуляют, а не в общении, а в боли буду искать веселье. Но чтобы мое веселье было не одиноким, говорит Давид, что нужно? Пускай исчезнут грешники из земли, пускай и беззаконницы, чтобы их не было. чтобы мое веселье было полным, пускай больше не будет ни грешников, ни беззаконников. Похожие мысли есть у Августина. Помните? Мы об этом говорили. Боже, сокруши врагов твоих, сломай гордые упрямые шеи их, не зложи их, брось их под ноги тебе, чтобы они стали друзьями твоими. Понимаете, вот интересный момент, да? Каким образом уничтожим беззаконников, чтобы они стали праведниками, понимаете? Вот в этом самая большая красота. Самая большая красота, чтобы нечестивец, он преобразился, чтобы он изменился, он исцелился, чтобы он восстал с праха, да, в который он загнал себя своим злым безумием. Поэтому Давид говорит, пускай исчез грешник из земли, и пускай больше не будет беззаконников. Давид, видите, нетолерантен, он нетерпим к злу. Говорит, этого не должно быть. Пускай оно будет истреблено отсюда. И тогда душа моя благословит Господа. Я опять завершаю тут с вами. Благословляй, душа моя, Господа. До самого конца, пускай моя душа хвалит его во все времена. Вот что мы хотели сегодня рассказать.
Вопрос можно?
Да.
Посмотрите, один человек увидел другого. Вот. И через полгода просил у него прощения. Да. Сказал, извини. Вот. Значит, тот говорит, ты все понял, что произошло? Хорошо, я прощаю тебя, но за тобой еще должок. Он говорит, какой должок? А, ну раз ты не знаешь, значит, ты не все понял. Ну, скажи мне, какой должок? Нет, ты еще не созрел. Вот как вы посмотрите на такую ситуацию?
Ненормально. Господь наш сказал, что если против тебя согрешит брат твой и скажет, каюсь... Сколько раз? 490 раз в день. Попроси его. Понятно? Он не скажет, что мы прочитаем ему длительную нотацию, объясни ему, в чем он не прав. Это он не сказано. Сказано, проси его и все. Кстати, Господь наш бы на исповеди нам начинал. Представляете, пришли на исповедь. А вот Господь говорит, а ты все понял? А ты до конца все понял? Нет, я сейчас тебе не прощу. Я у тебя, вот ты все поймешь, до конца все поймешь, а вот тогда я тебе прощу. Да мы никак в жизни не получили прощения, понимаете? Почему же мы не такие милостивы, как Господь наш? Ну все. К сожалению, сегодня Евангелие не получилось, по-моему. Нет, сколько сейчас времени? Да. Но, я думаю, с Евангелием сегодня беседа была связана. Спасибо, Господь. Так что будем учиться видеть песни Бога в этом творении. Понятно? Учитесь. И сами подпевайте.
Достойно есть такого истину, блажить тебя по Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Мать Бога нашего, честнейшую любовь, и славнейшую без сравнения серафим, без истыния Бога слова рушую, сущую Богородицу тебя величает. Слава Своему Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.
Молитвы, в нашего Господа, Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
Аминь.